здесь будет по сей семя великого знания. И вы еще не раз вспомните этот день.
Слушайте в программе «Философский камень».
Начинаем программу «Философский камень». Сергей Степанов, Сергей Пацаашвили и Александр Дугин, философ настоящий, а не любитель, как Сергей Пацаашвили, у нас тоже сегодня на связи. И поговорим о том, что не состоялось, потому что на самом деле 22 апреля всенародное голосование должно было произойти за поправки к Конституции. Никакого не голосования, да и про Конституцию все, в общем-то, почти забыли, мне кажется. Но вот Сергей Пацаашвили помнит, и у него есть множество вопросов по этому поводу к Александру, пожалуйста. Сергей.
Ну да, как-то уже вот, ну, пока еще на этой неделе тема горячая, потому что во вторник должны были пройти голосование, но их перенесли какой-то неопределенный срок. Но это даже, можно сказать, к лучшему, потому что мне бы не хотелось сейчас обсуждать политическую сторону конституционного процесса, потому что тут, мне кажется, всем уже все совершенно ясно. После речи одной космической женщины уже ни у кого не вызывает сомнений, зачем это происходит, почему там, и какие бы это были причины. А вот содержание поправок — это уже интересный такой философский вопрос, это уже предмет философской дискуссии. Потому что пересматриваются сами базовые ценности, заложенные в основе Конституции, а это уже философия. И поэтому хотелось бы обсудить несколько поправок с нашим гостем Александром Дугиным. Больше всего меня, конечно, интересует поправка о приоритете национального права над международным, потому что тут, прям, можно сказать, буквально впрямую под сомнение ставятся права человека, а я, как известно, не сторонник прав человека, считаю это явление довольно вредным. Вот. Александр Георгиевич, вам такой вопрос. Как вы считаете, это вообще поправка полезна или все-таки бесполезна совершенно? Пожалуйста.
Знаете, надо здесь учитывать тот контекст, в котором была принята эта конституция, по которой мы живем. Это был, в общем, переворот революционный. Рухнула советская модель цивилизации полностью. И она была заменена либерально-демократической версией. То есть вот было два лагеря, два мировоззрения, две цивилизации. Одна из них исчезла, рухнула в 1991 году. И в конституцию 1993 года, по которой мы живем, были, собственно говоря, заложены все основные пункты победителя. То есть либерального общества, капитализма, буржуазной демократии, все они там, эти ценности и принципы, отражены. И в том числе, поскольку на Западе, на самом Западе идет процесс ликвидации национальных государств, вот в Евросоюзе он продвинут больше, там, в других местах меньше, но это именно процесс. Поэтому эта конституция, наша конституция, была скопирована с переходных конституций стран Запада, где, с одной стороны, есть приоритет прав человека, то есть это идея глобального общества, это идея уже победившего либерализма, преодолевшего национальные границы, но еще там, в этой же конституции, были сохранены принципы национального законодательства. То есть это именно переходная конституция от национальных государств, вестфальской системы в капиталистического мира, к настоящему глобализму. Поэтому многие статьи этой конституции, они были такие довольно противоречивыми. С одной стороны, там признавался национальный суверенитет, а с другой — приоритет международного права. Поэтому эта конституция отражала тот момент, в котором находилась Россия и мир в 90-е годы, к чему она шла. И, собственно, считалось, что эта переходная конституция обеспечит интеграцию Российской Федерации в глобальное сообщество с постепенным отмиранием суверенитета как такового.
И это не произошло, как мы понимаем, в общем и целом, да, и идут куда-то в другое.
Да, на самом деле уже даже при позднем Ельцине уже стало понятно, что что-то не так вот с этой интеграцией, что-то не так с международным правом. Мы отказались от всего, нас продолжают давить на востоке с НАТО. И уже именно, я думаю, что сам выбор Путина со стороны Ельцина был связан с неким недовольством российского руководства, как третирует в рамках этой глобализации Россию, то есть совсем на последнем счету, только унижая, разделяя, расчленяя, финансируя разные сепаратистские движения, постоянно валяя в грязи. И поэтому, собственно говоря, уже тогда, судя по всему, Ельцина назрело некоторое, сквозь такой туман алкоголизма хронического, какое-то ощущение, что что-то не то происходит. И Путин был ответом на это. Путин стал акцентировать тот суверенный элемент, который в этой конституции был, по факту он был. Россию, потому что она переходная. Ну и, собственно, 20 лет ему ничто не мешало работать в направлении суверенитета, поскольку вот этот приоритет международного права не так уж сильно в этой нашей Конституции обозначен. Поэтому здесь, собственно говоря, эти поправки, мне кажется, они очень существенно переоценены. Они больше звучат так грозно, что это приоритет суверенитета, возврат к национальному государству. Путин и так проводил позицию реализма, которая основана на принципе суверенитета, и Конституция ему в этом совершенно не мешала. Поэтому я до выступления Терешкова вообще не мог понять, зачем все это, потому что в принципе при сильной власти можно было обойтись без поправок, потому что там не так жестко, если вы знакомы с текстом Конституции, да не так-то жестко обозначен приоритет международного права. То есть очень все равно основные решения принимаются в рамках национального государства. Если лидер сильный, если политика ориентирована на суверенитет, он имел и имеет право применять вот эти нормы международного права тогда, когда захочет.
Ну, там же надо же еще заметить, что это не просто все нормы международного права Конституция должна уважать и применять, а только те, которые ратифицированы, Россия приняла их, да, то есть могла бы и выбирать, но просто уже напринимала, а когда это уже сделано, пути назад нет, то есть как-то выходить, что ли, из договоров.
Есть, спокойно выходить. Дело в том, что вот мы смотрим, как Америка, например, или другие страны, даже Евросоюза, как они третируют или трактуют, например, многие положения, даже выход, например, Брексита Англии. Вот до последнего момента глобалисты в Англии говорили, что ой, выйти нельзя, эта процедура не прописана, можно только в Евросоюз войти, как сдав свой суверенитет, а обратно нет. Но народ проголосовал и совершенно расторгли гораздо более серьезные основательные юридические пункты. Поэтому на самом деле я не возражаю против этих поправок, просто они несущественны. И более того, вот если посмотреть, что за 20 лет правления Путина, который существенно укрепил наш суверенитет, поправки такие небольшие, там каким-то чиновникам нельзя иметь двойное гражданство. Так на самом деле сильный президент, которого мы считаем сильным, упрекают противники, то, что он авторитарный, если за 20 лет он не мог запретить своим чиновникам иметь двойное гражданство, просто плюнуть там на чиновника, и все. Все говорят, что у нас центральная вертикаль власти, она и есть. Если там надо кого-то убрать с экранов, телевидение, пожалуйста, там, по звонку, все. А тут он не может запретить своим чиновникам или депутатам иметь второе гражданство. Да это просто можно по взглядам запретить, даже просто так хмыкнуть и запретить. Явно, что эти поправки и то, они были как бы предназначены для того, чтобы уже как без Путина дальше двигаться. И чтобы его некоторые там какая-то рихтовка в Конституции, чтобы она нашла свое отражение. Но и для этого это совершенно было несерьезно, потому что перераспределение вот этих органов власти, оно делалось хаотично, то в одну сторону, то больше полномочий Думе, то потом назад, там, то меньше полномочий президенту. Очень такие метания были при подготовке этих поправок, совершенно слишком быстро, неоправданно. А в результате это давали Клишусу. Клишус опять этот стилизовал под западную либерально-демократическую модель, замкнутый круг. И стало все понятно, когда Терешкова вышла и говорит, там, Путин навсегда. Ну, это так бы и сказал, мол, а зачем тогда поправки, если Путин навсегда?
Ну, он же, слушайте, он же легалист, как про него говорили, то есть он все по закону пытается сделать.
Потому что сейчас считает легалистом, но на самом деле тут, мне кажется, как раз вот в правовых философии большие права, потому что право — это вещь серьезная, особенно в таких вот исторических моментах, в которых мы живем. Вот на самом деле я большого легализма не вижу. Когда надо, там направо наплюют, когда не надо, не наплюют.
Но это же известный принцип «друзьям все, врагам закон». Ну, по-моему, он и работает вполне себе. Почему бы и нет?
Это не легализм.
Но формально закон... Формально закон соблюдается для врагов, враги, судя по всему, это вообще большая часть населения.
Все-таки давайте поговорим о философской стороне вопроса. Александр Ангельевич, у меня такой вопрос. Вот ваше известная четвертая политическая теория, она же предполагает тоже какую-то конституцию, то есть не тоже наверняка будут прописаны какие-то нормы. Вот интересно узнать, что это будут за нормы, то есть будут ли там права человека и какое им будет уделяться значение, будут ли там, ну да, семья, например, это союз мужчины и женщины вот теперь, или брак, да, союз мужчины и женщины. Как это будет вот прописано в той конституции, если она будет следовать четвертой политической теории?
Это интересный вопрос. Но, собственно говоря, вот Конституция — это уже отражение некого либерально-демократического современного государства. Четвертая политическая теория основана на возврате к традиции. И, соответственно, в общем-то, Конституцию, конечно, можно написать, но она не имеет никакого значения, потому что четвертая политическая теория основана на экзистенциальной справедливости, на глубоком метафизическом обосновании сакральности государства. И как раз очень многие конституционные нормы и сама идея правового государства есть не что иное, как механическое отчуждение человека от своей свободы, от своего достоинства. Поэтому в четвертой политической теории предполагает сакральность государства. Сакральность — это больше, чем закон. Это некое трансцендентное измерение. Но если угодно, вот можно сопоставить это с Византийской империей, когда статус царя, статус патриарха, статус церкви имеет государственные, даже надгосударственные, сверхгосударственный характер. Законы, конечно, должны быть государственные, они должны полностью строиться на этой, вокруг этой трансцендентной вертикали.
Александр Ангельевич, позвольте вам напомнить, я все-таки изучал ваши труды по четвертой политической теории, и, как мне показалось, у меня сложилось впечатление, что это апелляция, в первую очередь, к Платону, да, возвращение к платонизму. А у Платона в государстве, я встречал тоже такую интересную заметку, Платон пишет, что и потом в законах уже после государства был написан закон, он еще раз подчеркивает точку зрения, что в принципе государству как раз не нужны никакие законы, достаточно одной основного закона, то есть по сути та же самая конституция. По-моему, законы Солона, Афинов, законы Ликурга, Спарти — это тоже в какой-то степени конституции. Платон, мне кажется, тоже имеет в виду именно конституцию, то есть нам нужны основные законы, а уголовный кодекс, гражданский кодекс — это вот уже не нужно, это лишнее, то есть достаточно вот основного закона. Это вот мысль проскакивает это в государстве, и потом да, в законах особенно ясно.
Вы правы, но под законом и в законах, и в государстве, в первую очередь, Платон имеет саму специфику качественной духовной иерархии, что самым главным законом, у него, кстати, в письмах это есть, является необходимость правления царей-философов. То есть на самом деле законы будут справедливыми, государство будет идеальным тогда, когда правит метафизически лучший. Лучший, умнейший, светлейший, священнейший, храбрейший, наиболее беспристрастный, наиболее справедливый. Вот это и есть закон, не конституция закон. Вот это уложение того, что править должны мыслители, философы, и правитель, не подготовленный философски для этой функции, не годится для управления, как бы он ни был законопослушным. За следующим, за философами должны идти воины, и потом уже труженик. Вот это и есть, если угодно, главный основной закон. Вот это иерархия духовных качеств. Чем ближе человек, стоящий во главе государства, во главе полиса, к совершенному представлению о человеке, к свету, к божественному измерению, к божественному достоинству, для христиан это, конечно, христоцентричная модель или священная православная империя для нас, но на самом деле дальше вот уже все остальное вытекает из этого главного
принципа. Мартин Хайдеггер, помнится, в Пармениде Мартин Хайдеггер как-то писал, что по сути вот этот такой платонизм, он находится в основе всех основных идеологий просвещения, то есть это и национализм, и, ну, или фашизм там в крайней форме, либерализм и социализм. По сути, вот этот платонизм в основе объединяет эти три вот эти идеологии, вот этот основной принцип государства философов.
Но как раз, если вот вы знакомы с моей интерпретацией о Хайдеггере, я 4 книги о нем написал, я как раз считаю, что вот такое понимание, такое толкование Хайдеггером, оно как раз ошибочно, потому что я строю на Хайдеггере отрицающим эти три политические теории, совершенно верно, коммунизм, фашизм и либерализм, Хайдеггер жестко их отрицал, но я на самом деле не вижу ни в коммунизме, ни в фашизме, ни в, тем более в либерализме ничего платонического, потому что эти идеологии секулярные, они строятся снизу вверх, они строятся на демокрите, на атомизме, на том, что общество растет снизу вверх, и коммунистическое, это очевидно, это атомарный класс, рабочих, либеральные — это атомы, индивидуумы. С фашизмом чуть сложнее, поэтому Хайдеггер к нему чуть-чуть лучше относился, чем к остальным идеологиям. Но это тоже и сам же он критиковал в «Черном тетрадях», жестко критиковал фашизм именно за его материализм, за то, что он построен снизу. Платоновская модель строится сверху.
Но все-таки, Александр Ильич, у Платона ведь государственный интересный момент встречается, когда он рассуждает о вере, он пытается разобрать, что относится к знанию, что относится к невежеству. Вот познавание и рассудительность он относит к знанию, а два вида невежества — это вера и уподобление государству. То есть вера — это не по Платону невежество.
Подождите. Вы внимательно посмотрите, мне кажется, недавно лекция, сейчас вот сегодня будет семинар, через вечером, по поводу divided line, разделенные линии, где эти четыре принципа — экасия, уподобление, пистис, вера, дианоэ, рассуждение и ноэсис, такое метафизическое созерцание, они подробным образом трактуются. Не совсем так, просто речь идет о том, что вера — это не религиозная вера. Вера — это скорее в смысле американского прагматизма. То есть речь идет о том, что мы само внешний мир, с точки зрения Платона, он на самом деле является третичным моментом мышления. То есть вначале есть идеи сами по себе, потом идеи через рассуждение, то есть такое диалектический разум, потом эти идеи проецируются в веру и, наконец, уже в очевидность, в экасию, то есть четвертую, которую вы сейчас перечислили, совершенно верно, из государства Платона, 4 апреля. Но они требуют очень внимательного греческого фундаментального осмысления, что я, собственно, вот в моей лекции, посвященной разделенной линии, и делаю. Но вот смотрите, какая идея, что сам внешний мир с точки зрения Платона – это элемент веры. То есть вера Платона ориентирована не вверх, как там метафизическая вера к религии, а наоборот вовне. То есть мы на самом деле, прежде чем видеть что-то или знать что-то в телесном мире, мы вначале убеждаемся, что это так, за счет именно веры, то же самое, что слово «пистис» по-гречески, что «пистел», то есть убеждать, отсюда «пейто». Пейсо — это нимфа, жена Гермеса, которая, как бы, Гермес был богом красноречия, а нимфа Пейсо или богиня Пейсо делала его красноречие убедительным. Поэтому на самом деле интеллектуализм, идеи и разум становятся убеждающим и достоверным, он побуждает веру тогда, когда он аффектирует внешний мир. То есть здесь совершенно такая глубоко интериорная интеллектуалистская трактовка.
Прагматическая.
Нет, прагматически в том смысле просто, что у Пирса, основателя американского прагматизма, прагматизм надо отделять от утилитаризма Бентама, это совершенно другая вещь. Вот если мы внимательно посмотрим на Пирса, то основателя, отца-основателя прагматизма, то он также говорит о вере, что вера на самом-то деле, для того, чтобы иметь дело с чем-то во внешнем мире, мы должны верить в то, что это есть. А это, на самом деле, продукт нашего внутреннего убеждения, а не самого внешнего мира.
Ну, кстати, я считаю, нельзя забывать, что прагматисты — это в первую очередь эволюционисты, то есть они дарвинисты, они придерживаются дарвиновского принципа отбора, выживает наиболее приспособленный. И вот мне кажется, когда они говорят о вере, они тоже имеют в виду именно вот то же самое, что в свое время пишет Бергсон, да, что нельзя познать эволюцию чисто логическими методами. То есть эволюцию, чтобы понять эволюцию, нужно использовать, прибегать тоже к какой-то интуиции и, может быть, даже в каком-то смысле к вере. То есть вот эта вера, она близка интуиции Бергсона. Вера-прагматист.
Вы знаете, тут сложнее. Не все прагматисты именно такие были убежденные. Уильям Джеймс, да. Но мне кажется, Пирс очень интересен, но не совсем понятен. Я вот когда писал в своей «Намахе» об американском логосе, я вот там переосмыслил очень сильно прагматизм. Я тоже думал, что это некий такой либеральный эволюционизм, типа вот Бентама, утилитаризма, англосаксонское такое мышление, философия здравого смысла, типа Рэй Фергюсон. Но на самом деле, познакомившись ближе с Пирсом, я понял, что это не совсем так. Что здесь речь идет не о эволюционизме, а вообще, в прагматизм, и речь идет об отказе об каком бы то ни было нормативном субъекте или объекте. Все находится в интеракции между нами и внешним миром. И как раз вера, пистис, находится в этом моменте, где и происходит, где осуществляется взаимодействие между внутренним и внешним.
Ну, это уже больше напоминает феноменологию Гуссерля, нежели американский прагматизм. Мне кажется, американский прагматизм всегда более конкретен.
Правильно.
То есть практика — это критерий истины. Что значит практика — критерий истины? Я это понимаю вот так вот по-эволюционистски, по-дарвиновски, да? То есть другое дело, что эволюции тоже есть разные теории эволюции. Есть теория Дарвина, есть нейтральная теория эволюции, которая вообще отрицает естественный отбор, но утверждает, что все основано на дрейфе генов. Есть еще какие-то альтернативные теории эволюции, которые как-то конкурируют между собой, или частично принимают дарвинизм, или полностью его принимают. И вот мне кажется, в прагматизме вот между Пирсом и Джейсом тоже идет такая вот полемика, насколько они принимают эволюционизм, в какой форме они принимают вообще эволюционизм.
Для системы Пирса никакого значения эволюционизм просто не имеет, и вы совершенно правы, что феноменология напоминает прагматизм, поскольку интересно, что американское хайдеггерианство, вот Уберт Дрейфус и вообще вся традиция, традиция американского хайдеггерианства, она просто видит его как некую версию прагматизма. Вот сам факт, американские хайдеггерианцы, они видят некое полное сходство между Пирсом, с одной стороны, феноменологией, гусарского типа, и Хайдеггером, который был учеником Гуссерля. В этом вы совершенно правы. Но вот эволюционизм, он критической такой роли в философских построениях прагматиков, прагматистов не играет, на самом деле. Вся эта система прагматизма вполне может быть выстроена вообще без эволюции, без Бергсона, без чего бы то ни было. То есть на самом деле именно прагматизм интересен тем, что он не предписывает объекту, например, материи, там, физическому миру, вообще никаких ингерентных свойств, которые были бы только ему присущи и как бы объективны. А это не материализм, это хитрее. А вот что касается практики, критерия истинной практики, это верно. Но праксис сам – это и есть то взаимодействие между таким условным и никак не дефинируемым субъектом и никак не дефинируемым объектом и интеракция их. Их практическое взаимодействие, основанное на вере как одной из предпосылок, и создает некоторую совершенно специфическую антологию именно прагматического американского, что ли, мировоззрения.
Я все-таки...
Слушайте, можно я вас верну немножко на землю, друзья философы, потому что я уже, вы так высоко взлетели, я уже потерял ход ваших рассуждений, потому что не обладаю специфическими знаниями для этого. Я хочу вернуть вас к нашей конституции многострадальной. Вот сейчас, Александр, пожалуйста, скажите, это попытка перехода в другое состояние общества, ну, потому что, может быть, конституция устарела за вот эти там 25 лет, да, и реально ее нужно поменять, потому что общество другое, то есть она не отражает реальности. И если это так, то вот философская тут подоплека в чем? Какое сейчас общество, чтобы конституция была такой, какой ее хотят сделать? И уже сделали по факту, но просто мы еще всенародно ее не приняли.
Ну, во-первых, когда вот ее стали менять, уже отступили там от конституционных норм, и никакого голосования, референдума тоже не предполагалось, и без него уже внесли, поэтому на самом деле само как оно делалось, вот само как эти вот поправки, которые сами все неплохие, даже они скорее положительные поправки, но они не существенны, на мой взгляд. Хотя в некоторых случаях некоторые консервативные элементы о семье, о упоминании Бога, о русском народе, как-то они косвенно прошли, и это хорошо. Это правильно, я консерватор, я с этим согласен. Но смотрите, как делались эти поправки. Ну, о каком отражении общества идет речь и в 93-м году, и сейчас. И тогда конституцию принимали элиты. Общество никто не спрашивал. Никакой сверки между конституцией и состоянием общества никто не проводил.
Но, смотрите, у общества все-таки...
Комиссии по изменению конституции набрали каких-то там спортсменок, каких-то просто...
Нет, ну это всего лишь дым такой фоновый, туман навозных испарений, как говорила наша учительница. Но смотрите, в 93-м году, Александр Гильевич, идея была, что мы идем в семью цивилизации западной, да, поэтому, ну, приоритет международного права, поэтому списки там с американской или европейских конституций, поэтому это цитаты прямые частенько, да, идея такая была, что мы вот от Советского Союза, от вот этого странного явления, мы на Запад двинулись, да, и как-то двигались, ну, якобы, ну, или, может быть, не совсем последовательно, и теперь это меняется, и куда это движение, куда этот вектор направлен, пусть элиты это хотят, хорошо, общество тут, может быть, и ни при чем, но они-то чего хотят, не совсем ясно, назад в СССР или вообще того хуже, к монархии или что?
Ну, во-первых, смотрите, элиты, народ тогда явно был далеко, не знаю, эту конституцию протащили после расстрела парламента, это вообще навязанная вещь, причем они действительно скопировали западную модель, я согласен, навязали ее, и по ней мы живем. Это конституция колониальная, совершенно антироссийская, и подготовящая страну постепенно к сдаче и интеграции в таком глобальном мире. Что касается сегодня. Сегодня те поправки, которые внесены кое-как, на мой взгляд, без всякого осмысления, черт знает кем. В результате это просто некие компромиссы между различными, просто такими совершенно второстепенными группами редакторов из разных кабинетов, там консенсус и либералов, и каких-то патриотов, искренних, хороших людей, ничего не могу сказать. Но это вообще не выстроено, не продумано, никакой ответственности за эти поправки никто из элиты, естественно, нести не собирается. Это, на мой взгляд, симулякр консерватизма, то есть попытка придать вот этим все еще половинчатым, все еще недоделанным, все еще обратимым, все еще почти условным, лишь намеченным реформам в сторону патриотизма и суверенитета, придать им еще какое-то одно оформление, без какой-то ни было ответственности. Поэтому так спешно все это принимается. Поэтому это ни с кем не обсуждается, никому не объясняют. Поэтому кулуарно какие-то люди носятся с этими поправками, депутаты, озабоченные своим собственным там, животом и своим собственным имуществом за границей, своими семьями, что-то убирают по ходу дела. Это выглядит просто как некий пиар-компания, которая была вообще непонятно, для чего она сделана, если бы не Терешкова. Ну, тогда понятно, просто на самом деле, если бы одну эту фразу изменить, разрешаем Путину быть там всегда правильным. Я не думаю, что в этих поправках мы видим принципиальный новый вектор социально-политического устройства, потому что, в принципе, основные вот эти западнические элементы остались. Это та же конституция, либерально-демократическая, с рынком, там, с парламентом, с правами человека, только в нее внесены несколько аккуратненьких, таких вот чуть-чуть ограничивающих полный уже распад такой личности, чуть-чуть конституции торможения, чуть тормозящие, например, движение в сторону полного уже вырождения, которое отражено, например, в Евросоюзе. Поэтому это не смена курса, это может быть смена скорости движения в бездну. Это просто там нажмем-ка мы на тормоза. Но это не какая-то альтернатива. И в конечном итоге это, на мой взгляд, просто некая декорация, некий симулякр, если говорить откровенно, которые элиты, понимающие, что они становятся все более и более хрупкими в этой двусмысленной ситуации, они пытаются как-то оттянуть свой закономерный конец. Это на самом деле в каком-то смысле свойство некой политической агонии, эти поправки, а не начало чего-то нового. Они приняты черт знает чем, кем черт знает как, и без всякого того согласования. Путин остается, все, это понятно, но и как он остается, вышел бы и сказал, я остаюсь, а вы уходите. Вот это было бы честно, и все бы уже подумали, ну вот это правильно, вот
слушайте,
это наконец-то он нам сказал.
Да, а вот интересно еще ваше мнение по поводу вот этого черного лебедя, который вот в короне прилетел сейчас, и как-то резко все поменял вообще и дискурс, и отношение людей, и темы, и заголовки новостей, И это вот Сергей Пацаашвили, тут наш философ-любитель, он никак не отстает от Конституции. Уже целый месяц он обсуждает ее. А люди-то уже и забыли, что есть такая Конституция, есть 27-я статья, которая позволяет перемещаться по стране без всяких препятствий. Да, они уже согласны получить QR-коды, да, и ходить в магазин с ними, чтобы их как-то просвечивали. То есть на самом деле всякие завоевания, даже формальные, которые были у Конституции, они уже как будто бы и в прошлом. И люди, если я не знаю, сколько это продлится, вот вы как философ можете сказать, насколько общество или люди в этом обществе в нашем поменяются в результате вот этой самоизоляции или карантина, на что они будут согласны совсем скоро? Ну, может быть, уже раздайте нам продуктовые карточки, и мы проголосуем за все, что угодно, потому что ну, у людей ни работы, ни перспектив, ни какого-то развития уже нет. Их бери тепленькими, как говорится.
Ну, во-первых, интересно, что черный лебедь Насима Талеба по сравнению с тем, что произошел, оказался просто таким как бы паникой, который раздувал какой-то довольно конформистский и, в общем, совершенно системный аналитик в рамках как технический сбой. То, что произошло, это как бы сказать, черный лебедь конец Талебу и всем их ожиданиях, потому что реальность превзошла эти ожидания многократно. Второй момент. Не только мы распрощались и проявили какую-то удивительную готовность распрощаться с любыми конституционными достижениями, но так произошло во всем мире, и не только на Востоке, и во всем Западе. Когда речь шла, встала о том, жизнь, например, или там вентиляционный аппарат для спасения жизни себе или близкому человеку, либо конституционные права, почти весь мир на Западе, вся Европа, абсолютно вся, в значительной части Америки сказала, все, пожалуйста, государство, мы сдаем тебе заботу о нас самих. И вот эта вся либеральная декларация, она сохранилась только в Швеции, когда каждый человек имеет право умирать как хочет. Потому что когда вопрос о жизни или свобода, люди выбирают жизнь. Об этом говорил философ Агамбен. Очень интересно, он об этом готовился к этому. Он изучал Карла Шмидта, он написал много книг о голой жизни. И он говорит, что в концлагере перед лицом вот этого абсолютной власти нацистского руководства, люди перестают быть людьми, становятся голой жизнью. Они уже не граждане, они уже даже не индивидуумы, они голая жизнь. И Скотт, он сейчас говорил, как бы коронавирус не превратил всех нас в носителей такой трепещущей голой жизни, готовой пойти на все ради выживания. Это именно это и происходит. И это означает, насколько поверхностны, насколько убоги и насколько фиктивны так называемые либеральные ценности. Мы готовы от них отказаться, как только кто-то там показывает козу.
Но а разве...
Не такой-то страшный, еще страшный... Столько, в истории столько было реальных катастроф, а сейчас нам просто пугнули и сказали, ну-ка...
Но смотрите, Александр, ведь многие говорят, что это из-за того, что за последние, может быть, 30 лет, да, ценность человеческой жизни существенно возросла. То есть совсем недавно, ну, плевать было всем, в общем, сколько там тысяч умрет. И теперь вроде бы не плевать. То есть целое государство очень многого лишаются, да, и там, и финансово, и политически, да, ради того, чтобы больше людей выжило. Может быть, это как раз говорит о современном обществе в плюс. Ну, то есть, да, они от чего-то отказываются, но они отказываются в пользу жизни конкретных людей, разве нет?
Именно жизни, именно выживания, то есть достоинство человеческой свободы, о которой нам говорили так много, ничто, а жизнь все. И когда это происходит так, то жизнь меняет свое качество, она перестает быть гражданской, социальной, политической, она перестает сопрягаться с достоинством, она становится волей к выживанию, именно это Агамбен называет голой жизнью. И он считает, что демократия несет в себе предпосылки тоталитаризма, точно так же, как Платон и Аристотель считают, что за демократией следует тирания, именно потому, что переоценивается эта биологическая, чистая, голая жизнь, и мы готовы заплатить за нее всем, чем угодно. Так начинается тирания, которая, на мой взгляд, уже началась. Вот мы уже осуществили этот переход. Мы продемонстрировали, не только мы, тут надо сказать, совершенно не только россияне. Россияне послушно, как и итальянцы, испанцы, немцы, большинство американцев, мы, китайцы, мы сказали, за выживание мы отдадим все. Мы только хотим выжить. И мы отдаем таким образом свободу, право, волю, решение. То есть наше гражданское «я» мы меняем на наше биологическое, вот это вот физическое «я» или «мы», уже неразделенное. Это как раз и есть важнейший результат коронавируса, который меняет все, меняет конституцию. Почему забыли об этой конституции? Почему вообще обо всем забыли и готовы идти на все? Потому что ужас перед смертью, неготовность встретиться с смертью, полное отсутствие нашего экзистенциального измерения превратило нас в податливую мертвую массу, которая из-за воли жизни готова принять гражданскую смерть. А дальше чипизация, вакцину за вакцину, маму родную продадим, и все. И фактически мы сейчас демонстрируем, что мы готовы к полному тоталитаризму, полному. Во имя нашего выживания мы примем кого угодно, искусственный интеллект, диктатора и так далее. Вот и вопрос,
какой
будет это... посткоронавирусная диктатура.
Такой панический страх смерти, на мой взгляд, это прямое проявление жлобства. И, по-моему, как раз-таки вот то, что сейчас происходит, и тирания, кстати, это тоже одна из разновидностей жлобства, на мой взгляд. Не обязательно единственная. То есть, может, не обязательно у нас будет какой-нибудь там Гитлер, который будет бить всех палкой. Нет, может быть, это и денежная тирания, да, там, то есть денежное жлобство, или еще какие-то другие разновидности, там, какое-то паразитирование, там, вот вирус, это же паразит, который там, собственно, поражает людей, это тоже паразит. Паразит — это тоже это жизнь, которая живет по принципам жлобства, да, то есть по принципу выживания. Да, то есть паразиты как раз отличаются от других видов животных, от диких животных, в первую очередь именно таким вот жизненным принципом выживания. По-моему, вирус как раз-таки — это очень закономерное продолжение всего, что происходит в мире, и закономерное продолжение конституционного процесса, кстати, у нас. А потому что это вот жлобство, которое, да, вот эскалация жлобства, она дошла до того, что появился паразит, появился жлоб, который начинает либо уничтожать, либо делать вид, что он всех уничтожает.
Что же делать, друзья философы? Что же нам, простым людям, делать теперь? Как сопротивляться, как оставаться людьми с достоинством, а не просто биологическими объектами? Нам пора заканчивать. Я вот в заключение хочу у вас узнать, Александр, по этому поводу.
Вот тут последнее все-таки философское заключение. Бодриар, Жан Бодриар, философ, он говорил, что капитализм есть вирус. Еще он умер задолго до коронавируса. Он говорит, что капитализм есть вирус. Вот эта идея либерального разобщения, атомизации общества, такого примитивного биологического псевдогуманизма, сводящего все к голой жизни, и есть главный вирус, разрушающий наше гражданское достоинство. Я считаю, что универсального ответа в этом нет. Я считаю, что мы должны поставить, во-первых, использовать эту угрозу смерти для того, чтобы вернуться к аутентичному существованию, для того, чтобы вспомнить о существовании души, потому что если мы отрицаем душу, в конечном итоге мы и есть только голая жизнь. И это уже вот отрицание души и создает политические системы модерна, которые рано или поздно обязательно приведут к диктатуре, либо к либеральной, либо к коммунистической, либо к фашистской. И поэтому нам нужно что-то другое. Но это другое не лежит на поверхности. И нам всем, простым и сложным людям, и умным, и менее умным, русским людям, и нерусским людям, придется дать очень серьезный ответ на вызов, с которым мы столкнулись. Дело не только в произволе властей, дело не только в каких-то государственных системах, которые хотят отнять у нас нашу свободу. Это гораздо более глубокий кризис человека. И если мы это не воспримем со всей ответственностью, со всей серьезностью, если мы не поймем, что уже... Когда нам дают такое указание, свобода или жизнь, уже что-то на самом деле не то, что-то в этом не то в постановке вопроса. И вот если мы не поймем серьезность проблем, мы не сможем найти ответы. То, что с нами происходит, это фундаментальнейший структурный глобальный кризис, слом цивилизационной модели. И ответа на такие сложнейшие вызовы простого не существует.
Да, зато через какое-то время мы сможем сказать, мы пережили коронавирус 2020 года, будем внукам рассказывать, наверное, потому что это такое событие, которое в истории-то я и не припомню. Ну и, в общем, не знаю, будет ли хуже, но, по крайней мере, то, что это важно сейчас для нашего поколения, это точно. Мы заканчиваем программу «Философский камень». Сергей Пацаашвили, Сергей Степанов. И по связи, кстати, один из побочных эффектов этой самоизоляции, что такие люди стали доступны для связи вот для маленьких радиостанций там, или каких-то трансляций. Потому что раньше мы просто не могли бы об этом мечтать. Александр Дугин, философ. Всем спасибо, до свидания.
Всем пока.
Вы слушали программу «Философский камень».
И вы еще не раз вспомните этот день.